Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь у нас руководитель школы в гостях у «Незнайки» фонда «Дети МСК.ру» Ольга Захарова. Олег Орлов, учитель истории школы в гостях у «Незнайки». Мы полчаса проговорили, пока еще не сказали, как можно помочь. Если кто-то из наших слушателей вдруг откликнется, почувствует, что он может быть полезным вам, какая вам помощь в первую очередь нужна?
Мы всегда поддерживаем, рады финансовой помощи. Можно зайти на сайт детимск.ру, где можно...
Дети.орг, он же, по-моему.
Нет, прям вот детимск.ру, и мне кажется, он пробивается, первый сайт, вот, где можно оставить пожертвования.
Да, здесь есть кнопка, здесь есть различные средства, вот я вижу, привязанные к разным платежным системам, это Visa, MasterCard, Мир и другие. А есть ли короткий номер? Мы очень любим короткие номера называть.
К сожалению, нет.
Нету короткого, а вот у вас нет короткого номера.
Да. Все эти средства будут направлены в один из проектов фонда. Этот проект связан либо с лечением детей, либо с их реабилитацией, либо с образовательной стороны.
Ну и, соответственно, вы можете зайти на сайт и увидеть здесь портреты детей. Да, все верно, есть два сайта, два адреса, мы оба правы. дети.мск.ру и дети.орг — это один и тот же сайт зеркальный. И здесь вот, если вы нажмете на красную кнопочку в правом верхнем углу «Помочь сейчас», вы увидите тех детей, которым вот в первую очередь необходима ваша помощь. Дети.орг, так проще всего, или дети.мск.ру. Но мы говорим про проект «В гостях у Незнайки», про то, что он возник в итоге как такое средство помощи, реабилитации, социализации детей, которые, в свою очередь, уже реабилитацию после лечения проходят здесь.
Да. И когда научились лечить, научились сопровождать и смогли дать такой теплый уголок в этом мире, конечно, захотелось, чтобы у этих детей появлялась надежда на будущее, а не только на то, чтобы справиться с тем прошлым, которое у них было. Вот. И эта надежда на будущее, конечно, это образование. И то, через какие инструменты я могу принять и познать себя, могу узнать других людей и этот мир. И так как у меня, я сейчас говорю от лица какого-то ребенка, какое-то уникальное заболевание, то, которое меня с одной стороны ограничивает, а с другой стороны мое ограничение является той уникальностью, которая может стать ресурсом для того, чтобы лучше узнать себя и через этот же ресурс понять других людей и этот мир, встал вопрос, а как же дать образование тем детям, как мы называем их, дети с двойной депривацией или тройной депривацией. Это те, которые, да, в крайнем случае являются и сиротами, и инвалидами, и это сиротство, допустим, это ребенок-отказник, и он, в принципе, не познал никакого материнского тепла изначально. И помимо того, что он сирота и с инвалидностью, так у него еще был какой-то неудачный социальный опыт, когда он мог до 6 лет жить в собачьей будке или...
Это прям реальная история?
Это реальная история одного это из ребенка, но этого ребенка изъяли из семьи, и его нашли в собачьей будке. Он жил
куда
как
его
собачка.
Определили его родственники, я так понимаю, да?
Да.
Ну, бывает и такое.
Вот. И, в общем-то, задача поставлена глобальная и гипотеза, что если понять, как давать образование таким детям, а им невозможно давать искусственное образование, не настоящее, потому что ребенок знает, что, не знаю, ему осталось там год жить. Ну вот, и зачем мне русский, а зачем мне математика? Ну вот, что ты ему скажешь, зачем ему русский, зачем ему математика?
И... Олег, а что вы им говорите в таком случае? Это у нас Олег молчит.
Но я на самом деле сам с удовольствием слушаю Олю. Я недавно работаю в «Незнайке», второй год. Причем в прошлом году, когда я пришел, я был совместителем. Я приходил раз в неделю, иногда даже реже. И я не видел какой-то там динамики детей. То есть некоторые вещи, которые происходят вот конкретно в «Незнайке», если ты приезжаешь туда раз с какой-то там редкой частотой, то очень важная какая-то деталь, она теряется. Ну, ее не видно, не видна динамика. В этом году я сейчас работаю там 4 дня в неделю, с понедельника по четверг, и я могу уже наблюдать какую-то такую целостную картину. Во-первых, у меня есть возможность просто больше времени с детьми проводить, вот, с утра до вечера. И я думаю, что стоит немножко рассказать про то, как устроен там наш день в «Незнайке». Вот. Но у нас есть еще один такой бонус, у нас есть дом, в котором учителя могут там жить. Ну, просто мы...
То есть ты приезжаешь туда в понедельник, условно, и уезжаешь в четверг?
Да, вот мы сейчас как раз из «Незнайки» вот прям приехали.
А у нас тут не очень далеко, слава богу.
Да, и удобно ехать в метро «Саларьево». Вот. Это, получается, снова Москва, и там прям автобус, 1002, он идет до «Саларьево».
И у нас здесь Воробьёвы горы.
И до Воробьёвых гор, да. Так что все удобно к вам приехать.
Про структуру школы.
Да, вот, и я молчу, сам с удовольствием слушаю Олю.
Ну, давай, да, давай мы тебя послушаем тоже, в конце концов, уже. Уже больше половины программ прошло.
Да, про структуру школы что важно сказать? Дети живут в двух зданиях. Есть здание, которое называется «Незнайка», и там живут малыши, мы их называем «мальки». Вот, это ребята, которые, там самый младший у нас, по-моему, Максик, ему 3 года, да, Максику, вот, прям золотой ребенок, очень умный, и ребята чуть постарше, там, 10 лет, 10-11, а есть второй дом, они прям вот на одном участке, друг напротив друга, это школа.
Да,
вот.
И в первом доме, дополнительно, там живут дети, которым нужна поддержка нянечек, которые не могут бытово сами себя обустраивать.
Ну да.
Угу.
Но эти дети, у них есть шанс прожить долгую жизнь?
У кого-то да, у кого-то нет.
Угу. Да, то есть у нас разные дети совершенно, вот, но...
А какие диагнозы? Ну, все-таки у нас такая программа, что тут тоже надо об этом говорить.
Честно говоря, вот этот момент, когда изначально пришел в «Незнайку», он мне был не важен. То есть я даже не старался вникнуть в заболевание ребенка. Мне кажется, что... это, ну, в какой-то степени как-то меня отвлекает от процесса, вот, от того, что мне в первую очередь нужно с ними взаимодействовать, я их учитель, вот я их учу, но, с другой стороны, вот я приезжаю, попадаю в их мир, это их дом, вот, то есть я прихожу в класс, сажусь с него, а они через коридор там живут. Вот. И часто там я прихожу с утра, а там какой-нибудь из учеников сидит, что-то там ноутбуки смотрит, например. Вот. То есть их дом.
Мне хочется добавить, да, что один из принципов нашей работы и взаимодействия, что каждый человек — это норма. Вот каждый человек — это норма.
Это важно, это же очень важно.
Да.
И я не ошиблась, говоря, что человек, каждый человек, не ребенок, каждый человек — это норма.
Ну, любой ребенок — это человек. И, кстати, это очень важно, что взрослый, который с ним работает, об этом говорит и это понимает. Потому что далеко не все учителя обычных средних общеобразовательных школ так относятся к своим детям. Они зачастую не видят в них уже сформировавшись, ну, они, конечно, будут формироваться дальше. Ну, мы все формируемся до старости и до смерти. Но важно видеть то, что уже что-то в ребенке сформировалось важное. Причем то, чему, возможно, и взрослому учителю можно будет учиться.
Да, потому что даже деление на взрослого и ребенка способствует тому, что ребенок вот эту субъектность того, что я субъект и я активен в своей жизни, теряет из-за того, что ну, я же ребенок, что я здесь. А мы все-таки в той позиции, что как бы мы ни исследовали жизнь и воспитание, образование для таких детей, мы все равно не сможем их понять лучше, чем они сами. И говоря с кем-то из старших воспитанников, кто такие уже суперосознанные ребята, которые хотят выходить в этот мир и хотят, чтобы человек, общаясь с ними, забывал сказать другому, рассказывая о нем, что он инвалид, просто потому что настолько они были бы целостны что другие люди не то чтобы не обращали внимания, а в них было бы столько настоящих качеств, что то, что он в коляске, и у него нет там рук-ног или еще чего-то, это нивелировалось то, какой, ну, какая это личность. Вот. Потеряла мысль, нашла список,
да, список
диагнозов.
Список диагнозов.
Диагнозы разные. Артрогриппоз, синдром Клиппель-Трюноне, обширные послеожоговые рубцы. У нас был отдельный прям проект детей, у которых более 80% ожога. Страшнейшие истории. И прям специально для них придумали, ну, разрабатывали лечение, растяжки, которые сейчас, по правде, применяются и в салонах красоты. И
но это люди, которые в перспективе вернутся к полноценной жизни.
Да, но тот опыт ожога, то, когда тебя обливают бензином и поджигают, мне кажется...
Это тоже родственники?
Нет, это уже улица, и это дети детдома.
Понятно.
И мне кажется, тот опыт и то, как меняется психика из-за этого. У нас сейчас эти дети подрастают, и для нас это огромный трепет, что происходит с этими детьми, потому что в какие-то моменты они все-таки творят то, чего мы объяснить не можем. И когда ты потом общаешься с этим ребенком вот непосредственно вот так вот, сидя рядом с ним, понимаешь, что совершенно здравый твое дитя, которое тебя понимает, которое слышит, но то, что произошло накануне, никак не согласуется.
Но какой-то жизненный опыт, видимо, имевший место.
То есть
бэкграунд, да?
Да, что-то, что им было прожито, и мы так, ну, между собой говорим.
Оно вот, не отпускает.
Да, оно есть, и то, что пережил ребенок с 85% ожогов, это все-таки история. Вот, есть такие ребята, разные вот заболевания дегенеративной нервной системы, периферический тетраперез,
ну,
если кому-то об этом говорит, церебральный паралич.
Да, тут, наверное, надо говорить, что диагнозов много,
да.
Часть из них тяжелые, многие дети, то есть нельзя сказать, что собраны ребята.
Также с онкологией есть,
да, ребята, которые, которые
подвержены
какому-то одному заболеванию, здесь полный набор тяжелых и заболеваний, и травм, и всего на свете. Надо еще сказать, что наши сегодняшние гости, Ольга Захарова и Олег Орлов, выпускники образовательного проекта «Учитель для России». У нас когда-то, вот я сейчас уточнил, 23 ноября 2015 года, то есть ровно 4 года назад, 4 года, как давно, здесь были в студии Алена Маркович и Игорь Ребец. Алена Маркович, да, спасибо, и Игорь Ребец. Алена Маркович — сооснователь, Игорь Ребец — это один из участников проекта. И, ну, в двух словах, наверное, Олег, напомни, пожалуйста, в чем суть проекта «Учитель для России», потому что это же достаточно сильно, наверное, повлияло тоже на выбор вот этого места работы.
Ну, в том числе, да, безусловно. Вообще, я там, получается, 3 года проработал, 2 года как участник программы. Вот. Изначально «Учитель для России» как проект, вот сейчас «Учитель для России» просто называть программой. Вот, то, что это проект имеет какую-то законченность, это...
Программы, да, да. Мы давно не общались, 4 года, как выяснилось.
Да, уже из проекта в программу выросла. Оль, получается, программа «Учить для России», смысл в том, что выпускники вузов, в том числе не педагогических, идут работать учителями в самые обычные школы, региональные, вот, в том числе сельские. Вот я так 2 года работал в Тамбовской области, в поселке Демьян-Бедный, вот, в малокомплектной сельской школе. Но это отдельная история, вот она очень интересная.
Мы, может быть, как-нибудь вернемся к проекту. Да. Я очень хотел бы вернуться к программе, вернее, «Учитель для России», потому что вот 4 года назад мы узнали, как это все начиналось. С тех пор я постоянно встречаю людей, которые так или иначе через эту программу прошли, в том числе, как вот выясняется, знакомые из разных совершенно лет сфер тоже проходили через эту программу, значит, она удалась, и об этом надо говорить, обязательно это продолжим. Я к чему, собственно, этот вопрос задал? Что повлияло, переформулирую, вот что повлияло на твой выбор прийти работать в школу дети в гостях у Незнайки?
Ну, на самом деле, я еще до работы в «Учитель для России», я 3 года работал воспитателем, и вот как-то внутренняя какая-то у меня была потребность, кроме просто работы, еще как-то помогать. И я пошел волонтером в интернат. Я уже в Новокочуромушке где-то находится он. Это было 6 лет назад. Я был волонтером тоже благотворительного фонда «Дети Марии». И там первый раз познакомился с ребятами из интерната, с разными болезнями тоже. И это как-то вот мое сознание перевернуло. Вот. Я спускался в метро, это я прямо сейчас очень хорошо помню момент, когда я первый раз вышел из интерната, я был тут в каком-то таком шоке, и я еду в метро и понимаю то, что вокруг меня люди, их много, а есть другие люди. Вот, да, в принципе, они не отличаются. Вот, только те люди, которые сейчас в метро, они особо как-то не задумываются, то, что существует мир, который как-то мы постоянно пытаемся спрятать. А он, вот он прямо вот рядом с нами, на самом деле, через забор буквально. Вот, и вот этот мир как-то, да не надо его прятать. Вот, потому что все мы люди, мы все разные, действительно, как Оля сказала, и эта разность, она делает нас в какой-то степени сильнее.
Вот про мир, который мы пытаемся спрятать, я абсолютно согласен. Потому что, когда мы приезжаем в какую-то другую страну, мы видим людей с особенностями развития, ограниченными возможностями. Мы уж не говорим о том, что там в основном все, ну, там, в каких-то развитых странах все заточено под то, чтобы эти люди чувствовали себя хорошо. Но мы их везде видим. Видим отношения, вернее, то, что это отношение ничем не отличается. Не отличается отношением людей, которые просто идут по улице друг к другу. И сейчас у нас достаточно много в России людей с Востока, в том числе, наверное, из бывших восточных республик Советского Союза. Я постоянно вижу, как они ведут своих стариков в колясках. Причем, наверное, эти люди в колясках не потому, что они не могут ходить, а потому, что им тяжело ходить. И, может быть, у нас бы где-то их оставили дома, не взяли. Во многом потому, что инфраструктуры нет, не подготовлено, не хочется. Это тоже важно, что не хочется. А там где-то коляску на руках перенесли. Это я вижу у нас в метро, в общественном транспорте, на улице. Это такой укор своеобразный.
У меня еще появилась мысль, что, возможно, даже наши старики и бабушки сами не сядут в эти коляски, потому что, не знаю.
Потому что как же так, я всю жизнь десятерых подняла, еще война и после войны, а тут я в коляске, наверное, может быть.
И вот это умение какой-то такой принятие помощи, любви и понимание того, что ты не станешь ниже, хуже, слабее от того, что примешь помощь. В общем, нужно уметь как и давать помощь, так и получать ее. Поэтому я рада, что в России сейчас учатся давать помощь, качественно, глубоко давать помощь. В этом плане, если вдруг кто-то из слушателей чувствует в себе силы и призыв стать таким наставником для какого-то из ребенка, не в плане опекуна, а в плане такого ангела-хранителя в этом большом мире, что за закрытыми дверями, здравствуй, Сартр, но действительно дети все-таки живут, продолжают жить за закрытыми дверями, дети с особенностями в развитии, они продолжают жить. Конечно, эти двери приоткрываются, но если вдруг вы чувствуете в себе силы стать таким человеком за этими дверями, слушать, общаться с ним, вывозить его куда-то, приезжать к нам в гости, общаться с ним. Мы будем этой помощи также очень рады.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в гостях у «Светлого радио» Ольга Захарова, руководитель школы в гостях у «Незнайки» фонда «Дети МСК.ру». Олег Орлов, учитель истории школы в гостях у «Незнайки». Да, Олег, ты хотел что-то добавить.
Да, я хочу вернуться к школе, к нашей, вот просто про какие-то реалии наши рассказать. Оль, поправь меня, у нас сейчас 24 ребенка, да?
Да.
Вот, 24 ребенка, вот постоянно. У нас есть особенность вот в распорядке дня. Так как наши дети постоянно нуждаются в лечении, то они могут периодически уезжать на неделю, на две, и отсутствовать. Вот. То есть у них процесс образования, он совмещается с лечением. Вот. Это, мне кажется, очень важный такой момент.
У всех своя программа ведь.
Конечно.
Потому что все лечатся от разных болезней, абсолютно. У всех свои.
Плюс ко всему случается момент, когда нужна какая-то срочная помощь, да, когда случаются какие-то вот прям болезни.
Я не знаю, насколько тут можно провести параллели, но есть же опыт спортивных школ, где дети все тоже разные, разным видом спорта занимаются, у каждого свое расписание тренировок, соревнований, выездов, разъездов, и все тоже там где-то постоянно находятся не в школе. Но, тем не менее, вот этот образовательный процесс не прерывается. В данном случае, в вашем, он тоже не прерывается, я так понимаю.
Да. И при этом нам важно сохранять то единство и семейность, чувство семейности и такой общинности, которое есть в центре в гостях у Незнайка. И если туда раз попасть, то станет понятно, что никаких слов не хватит, чтобы действительно описать то чувство, которое преобладает и захватывает человека, когда ты там оказываешься. Потому что это действительно не детдом, и это не большая семья, это действительно вот какое-то чувство такой общинности, какого-то отдельного мира, такого микросоциума, который есть.
А много учителей?
Учителей очень много, и по правде вот для того, чтобы как бы поставить на ноги, я так образно говоря, вот 24 ребенка, по правде их сейчас 24 плюс там 5.
И это разные классы, то есть...
Это от, с 1 по 11 класс, потому что в одном...
А в среднем в одном классе сколько? От 1 до...
1-4.
Один-четверо. Вот, да. То есть фактически такое эксклюзивное образование.
Да. По правде говоря, это очень проекта. Ситуация в плане образования похожа очень на малоформатные школы,
да,
на малокомплектные школы.
Сельский, например.
Да, в которой вот как раз работал Олег.
И это бесценный опыт того, что то, что ты работал в таких малокомплектных школах, видимо, для проекта.
Ну, мне было понятно, как работать с малыми группами. Вот. То есть, по сути, это индивидуальный вот трек развития каждого конкретного ученика, вот, который имеет еще свою особенность, заключенная в том, что это не просто там педагогическая запущенность, это вот, ну, особенно связано с его восприятием мира и ощущением себя. То есть если в обычной школе ученик обычно там, он думает, ну, закончу 9 класс, пойду в колледж или продолжу дальше учиться в институт.
Строит планы на будущее.
Да, то здесь вот эти планы на будущее, они часто размыты, потому что как раз насущный вопрос связан со здоровьем. А второе — это уже вообще выстраивание какой-то своей жизни. И самое главное, нет опыта вообще какой-то вот такой жизни вне стен Незнайки. Вот одна из наших сейчас задач, главных, наверное, заключается в том, чтобы помочь детям в этот социум влиться. То есть социализация, она вот у нас как-то вот такой красной нитью проходит. Ну, буквально там, чтобы ребенок понимал, как доехать из точки А в точку Б, вот, это тоже важно.
А они
вот
спокойно перемещаются по
кто-то
городу?
Кто-то да, кто-то
ну, взрослые
нет.
Взрослые уже, соответственно, те, которые... Мы договорились, не будем говорить взрослые дети, но те, кто там учится в 10-11 классе.
Да, они уже могут самостоятельно передвигаться, и по правде, мне кажется, вот наша социализация, именно незнайковская социализация, отличается от социализации, о которой говорят в других детдомах. Она отличается тем, что в Незнайке выстраиваются какие-то такие ценности общения, что у наших детей нет проблем с общением с другими детьми и людьми, в принципе. Скорее, из-за того, что они в такой комфортной среде принятия, им становится очень непонятно какое-то другое взаимодействие. И из-за того, что они вот в таких тепличных, я не с плохой точки зрения тепличных, с очень грамотными ценностями, с духовным таким развитием, с уважением к тебе как личности, они находят действительно свой путь, свой язык любви к себе, к другим, к миру. И они выходят в мир, где другим людям все равно, мягко говоря, на то, что ты вот так общаешься с миром. И в итоге они включают в себе те паттерны, которым они научились до прихода в Незнайку. Они ими могли не пользоваться уже 10 лет, но в тот момент, когда, не знаю, охранник в магазине их ловит просто потому, что они лицом не вышли...
И такое тоже, понятно, бывает.
И такое случается, в них включается вот это вот «либо я тебя, либо ты меня». И в этот момент
и отсюда
мы...
конфликты да, с миром, конфликты
да,
друг
да.
с другом.
И в этот момент мы не узнаем своих детей, но в этот же момент мы их прекрасно понимаем, потому что отношение мира внешнего, оно агрессивное.
Так это же классическая ситуация детских домов. Все книги, фильмы, такие как «Пацаны», советские еще, они же все как раз об этом и говорят, когда у ребенка, там, человека из детского дома...
Но... Хочется все же пояснить, что в тот момент, когда наши дети попадают в среду принятия, в такую же среду, которая есть в Незнайке, например, есть прекрасная школа НОС, новая образовательная среда, и наши ценности очень схожи, допустим, с этой школой. И там учатся, это частная школа, в которой учатся дети, ну, у которых есть родители, которые...
Обеспеченные,
да,
понимаю,
да, 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 да.
У вас Летово рядом знаменитое.
Да, мы с Летово сотрудничаем.
А как вы
вместе.
Кстати?
У них есть у 10-х классов CAS, Creative Activity Service, это проекты, которые старшеклассники обязаны запускать, такая социальная активность, и у нас тоже есть проектная деятельность в школе. По формату нашей школы с Летово очень похожи, просто в Летово там около 1000 детей, а у нас...
Ну, Летово — это целый кластер такой образовательный уже стал, вдруг, как очень хорошо, что такое появилось, наконец, у нас.
Да, и по правде, ну, как бы Летово собирает таких зимородков умы России, и там учатся дети, которые там в Гарвард хотят поступить еще куда-то, но при этом, общаясь вот с коллегами из Летова, они говорят, но у них как будто вот за их желанием вот такой внешней успешности, социальной успешности, нет какого-то внутреннего содержания. Зачем тебе это? А вот и что дальше с этим? И мы, по правде, в этом находим такую параллель с нашими детьми, потому что у наших детей вот это содержание внутреннее очень хорошо развито.
И как раз я хотел спросить, не знаю, мне не очень удобно, конечно, об этом спрашивать, ну и ты тоже об этом говорила в первой части программы, о том, что тут у некоторых встает вопрос, а зачем мне это нужно, если неизвестно, что будет дальше с жизнью, здоровьем? И они находят в себе силы ответить на этот вопрос для себя же, чтобы продолжать учиться.
Это наш совместный вопрос, и так как мы каждый день готовы, ну, обнуляться и говорить, что, по правде, мы ничего не знаем, и мы готовы это делать вместе с детьми, то часто наши учителя, это вот ситуация там с русским языком, это случилось с одним из наших учителей, Олег Олеговичем, он его знает во многих школах, если вдруг кто-то нас слышит. Да-да, это тот самый Олег Олегович, который ведет русский язык. Ребенок спросил у него, и он не нашел, что ему ответить, и просто Женя, этот ребенок, он просто уехал с урока, и это было честно. На тот момент это было честно.
Я бы не знал совершенно, как ответить ребенку на этот вопрос.
Да. И это педагог с огромным стажем работы. Он первый раз, ему не было что ответить. И это было честно. И, возможно, за эту честность дети уважают и слышат нас. Потому что мы в этой честности находимся с ними 24/7, если можно так сказать.
И а чем именно... они занимаются, кстати, когда не учатся? Ну, выходные, каникулы.
У нас есть очень классная рок-группа «Овощи».
О, классно.
Вот у нас часть ребят вот дают концерты. Кстати, в Летово, по-моему, будет концерт какой-то большой, да?
Да,
тоже?
Пригласили
вот.
На
Ну, вообще
концерт.
Они вот летом они в Крыму выступали, в том числе и там в санаториях каких-то.
Да, много различных проектов, над которыми они работают. Также театральный проект вместе
да,
с Щукинским училищем
проект.
И спектакли, которые ставим и показываем. Много разных проектов, идей. У них у самих есть какие-то проекты, идеи, над которыми они работают, либо просто отдыхают, либо кто-то учится, кому-то нравится учить математику. Кому-то нравится рисовать.
Это ты учитель нравится... математики, надо сказать.
Да, да, я учитель математики. Поэтому, конечно, я радуюсь, когда ребенок в выходные мне присылает и что-то спрашивает про математику. Вот, они такие же дети, как и все. И кому-то нравится петь, кому-то танцевать, кому-то рисовать.
Кому-то в компьютерные игры нравится играть.
Кому-то в компьютерные игры играть, кому-то готовить, кому-то помогать другим.
Все это очень здорово. Наш только время, к сожалению, подходит к концу. Я надеюсь, что мы наше общение продолжим в разных форматах. Здесь у нас в наших программах «Светлый вечер». Но обязательно нужно напомнить, как можно помочь, если вы заинтересовались. Самое главное, та помощь, которая вот обозначена на сайте дети.орг, что-то от этого идет в вашу школу?
Да, если школа, у школы есть фиксированное финансирование.
А от чего, кстати?
От доноров, которые поддержали наш проект и наши цели и задачи. Но так как у нашей школы, у самих детей есть различные проекты, которые они запускают, под эти проекты нужно отдельное финансирование. И если ребенок решил, не знаю, создать свой блог, и ему нужно, не знаю, там, фотоаппарат, видеокамера или еще какие-то пособия
как
для этого.
Как вы решаете этот вопрос?
Мы ищем добрых людей, мы зовем наших
друзей.
Ну вот
добрые люди нас сейчас слушают, огромное количество людей добрых.
Поэтому по правде, в общем, пишем.
Можно к ним обратиться.
Дорогие слушатели, если вы хотите поддержать нашу школу, проекты детей, их идеи, замыслы, которые они любят реализовывать в эту жизнь, то, пожалуйста, заходите на сайт фонда детимск.ру и совершайте добровольное пожертвование.
Здесь на сайте с правой стороны есть красная кнопочка «Помочь сейчас». Нажимаете на нее, она становится оранжевой, а сайт открывается на страничке, где написано, кому нужна помощь, какая помощь. И есть все возможные ссылки на, ну, на средства, которые, через которые можно перечислить деньги. Это и банковские карты, и помощь на сайте. Вот только короткого номера нет.
Да.
А сделайте короткий номер.
Мы хотим это сделать.
Да, потому что это прям совсем простая история.
Надо сделать.
Спасибо вам большое. Напомню, что руководитель школы в гостях у Незнайки фонда «Дети МСК.ру» Ольга Захарова и Олег Орлов, учитель истории школы в гостях у Незнайки, были сегодня в программе «Светлый вечер». Спасибо, приходите к нам. Прощаемся.
Спасибо большое.
Прощаемся,
спасибо.
До новых встреч, до свидания.
Леша, спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».